«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В среду исполнилось 75 лет бывшему московскому мэру Юрию Лужкову. Еще год назад казалось, что один из самых известных региональных лидеров новой российской истории, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, встретит эту дату на привычном посту. Но 28 сентября прошлого года Лужков был освобожден от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. В заслугу Лужкову ставили развитие социальной базы города, создание системы надбавок пенсионерам. Но критики мэра указывали, что гораздо быстрее развивался бизнес его супруги. После отставки Лужкова в городе много изменилось. Но иногда приходится слышать и утверждение, что ни одна из проблем, оставшихся городу в наследство от прежнего мэра, пока не решена и при Сергее Собянине. Накануне, к примеру, новые власти столицы вынуждены были вернуться к программе поддержки Черноморского флота, начатой еще Юрием Лужковым. Неделю назад ее аннулировали под предлогом непрозрачности финансовых схем и обременительности для городского бюджета. В среду прокуратура признала незаконными действия нового градоначальника по упорядочению размещения наружной рекламы. Прокурор Москвы Сергей Кудинеев отправил представление мэру Собянину, обязывающее в течение месяца устранить нарушение федерального закона о рекламе. Речь шла о незаконном запрете мэра размещать рекламу на фасадах зданий, временных ограждениях, строительных сетках и транспарантных перетяжках. Свои претензии к новому мэру и его защитников архитектурного облика столицы. 10 дней назад, впервые за последние 35 лет, в Москве было снесено культовое сооружение, историческое здание Московской соборной мечети, находившейся последние годы на реконструкции, снесено без разрешения столичных властей. Объединение административно-технических инспекций Москвы не санкционировало снос мечети. Наша тема сегодня — «Москва без Лужкова». Об этом день 75-летия бывшего мэра мы беседуем с бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым. Он у нас на прямой телефонной связи. И координатором движения «Архнадзор» Константином Михайловым. Он находится в нашей студии. Первый вопрос Константину Михайлову. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Удалось ли, по-вашему, за прошедший год преодолеть те пороки стиля управления городом, которые были свойственны Юрию Лужкову?
Преодолеть пороки, вернее, я предпочту говорить, преодолеть то проблемное наследство или разобраться с ним как-то, я считаю, что не удалось в полной мере, хотя начинания и поползновения в эту сторону были. Да, если вспомнить, то вот по части градостроительства, по части охраны исторических памятников Сергей Собянин начинал с весьма правильных, я бы сказал, демонстративно правильных шагов, с отмены строительства бизнес-центра, скажем, на Хитровской площади. То, чего добивалось перед этим безуспешно от Юрия Михайловича Лужкова московская общественность, Архнадзор, в том числе на протяжении нескольких лет. Вот пришел Собянин и отменил это дело, что называется, в один момент. Затем последовали заявления о замораживании или вообще полном прекращении строительства в историческом центре Москвы. Последовали потом, правда, уже после большого скандала, связанного с очередным сносом дома на Большой Якиманке, последовал мораторий на месяц, правда, всего на осуществление сносов исторических домов. То есть все эти шаги, естественно, позитивно воспринимались общественностью, нами в том числе, и, в общем, Сергей Собянин, он был и остается, в общем, в какой-то степени еще таким вот мэром надежды, потому что со сдержанным, осторожным, но все-таки оптимизмом мы продолжаем к нему относиться. Хотя, если вот так вот вспомнить начало славных деяний Юрия Михайловича Лужкова и начало его, то он вызывал тогда такие же радужные, в общем-то, надежды. Он же не приходил с обещаниями сносить исторический город целыми кварталами, подписывать распоряжение об сносе исторических памятников и тому подобное. Это все стало реальностью где-то года через три, спустя после его заступления на пост. А приходил он тоже с весьма интересными обещаниями возрождать исторический облик Москвы, восстановить взорванные еще при большевиках святыни и значительные памятники. Кстати, он и начинал это делать, да, не один храм Христа Спасителя можно в этой связи вспомнить, а еще и Казанский собор, и Воскресенские ворота, и Красное крыльцо, в общем, не без его участия состоялось в Кремле. Вот. Так что вот некоторое время он был таким мэром надежды, а потом эти надежды стали сменяться постепенно и часто разочарованиями. И мы с вами вряд ли представляем, что такое будет Москва через 2-3 года, какую градостроительную политику будет вести московская мэрия. Это все тоже еще достаточно трудно прогнозируемо. Но пока на сегодняшний момент осторожный оптимизм все-таки есть, потому что есть интересные заявления. Беда только в том, что, или проблема, если угодно сказать, в том, что эти заявления не отливаются в какие-то ни в городские законы, ни в постановления и распоряжения официальные городской власти. Да, намерений высказано прекрасных много, но каких-то официальных документов, на основании которых эти намерения можно осуществлять, мы не видим.
Вопрос Дмитрию Ивановичу Катаеву. Добрый вечер, Дмитрий Иванович.
Добрый вечер.
Подтвердило ли время справедливость решения об освобождении Лужкова от должности мэра Москвы и претензий, предъявленных к нему?
Я сказал бы, что время показало, что эта отставка произошла слишком поздно. Много лет, несколько лет, по крайней мере, или даже много лет потеряно для города. И не просто потеряны, а с отрицательным знаком еще, так сказать, прошли. Ведь все, что вот сейчас было перечислено, и очень много того, что было не перечислено, невозможно просто все перечислить, это вот результат последних лет деятельности Юрия Михайловича на посту мэра. И это только небольшая часть этого результата. Небольшая часть претензий москвичей к Юрию Михайловичу, к его клану, конечно, не о нем одном надо говорить. Я думаю, что и на посту мэра-то он так долго оставался, потому что его клан и поддерживал, и не отпускал. И этот клан наверняка повязан и с федеральным уровнем. Ведь не случайно вот оппозиция требовала не только отставки Лужкова, но и расследование его деятельности. Взять одни только обвинения в брошюрах, которые распространяло движение «Солидарность», в брошюрах, написанные Немцовым, Немцовым и Меловым, «Лужков итоги» и «Лужков итоги 2». Любое из этих обвинений, любая из претензий тянет на хороший срок. Где же и когда будет это расследование? Мы об этом пока не слышим, но только Банк Москвы. А кроме Банка Москвы очень много интересного сделано или не сделано, или уничтожено наоборот. Так что и есть ведь претензии совсем еще другого рода, я считаю, даже более тяжелые. Начиная примерно с 2001 года, когда стало дорожать жилье, когда мадам Батурина перевела свои капиталы в строительную сферу, а Юрий Михайлович лишился надежды стать президентом России, все это вот начало 2000-х годов, резко изменилась и внутригородская политика мэра Лужкова. Прежде всего, он прихлопнул местное самоуправление в Москве, чтобы не мешало, превратил его в такой анекдотический муляж. А местное самоуправление – это первая, так сказать, ступень развития местного сообщества, первая ступень развития гражданского общества. И не пройдя эту первую ступень, общество не может развиваться. Нельзя, так сказать, размахивать руками и выдвигать какие-то гениальные идеи по поводу устройства города на самом высоком уровне, по поводу устройства страны, если ты не можешь или не хочешь делать что-то у себя в своем доме, в своем микрорайоне, в своем районе, если ты этого не умеешь делать. Нельзя командовать армией, если ты не прошел сержанта, там, лейтенанта и так далее. Вот, а это все было прихлопнуто Лужковым в начале 2000-х годов. Ну, это процесс продолжался года два, процесс искоренения местного самоуправления. И я повторяю, что это нанесло городу огромный политический, социальный, ну и экономический тоже ущерб. Потому что кадры, воспитанные Лужковым, они не только не прошли, они обошли, так сказать, эту школу местную. Обошли школу работы с избирателями, прямой, непосредственной. А что Лужков сделал, во что Лужков превратил Московскую городскую думу? Послушное орудие, которое собственного лица абсолютно не имеет. Так что претензии Кушкова огромные, и все исправить, конечно, никогда не удастся. Невозможно вернуть снесенные дома, даже если на их месте построить что-то, как храм Христа Спасителя, все равно это уже не тот храм будет. И вся Москва, про всю Москву можно сказать то же самое.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Москва без Лужкова. Эту тему в день 75-летия бывшего мэра мы обсуждаем с бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым. Он у нас на прямой телефонной связи. И координатором движения «Архнадзор» Константином Михайловым. Он находится в нашей студии. Александр Осовцов, бывший депутат Моссовета, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», высоко ценит понимание Лужковым городских проблем.
Я очень рад возможности поздравить Юрия Михайловича Лужкова с юбилеем, не просто с днем рождения. Становится все более и более заметно, что Лужков, ну, как минимум, на мой взгляд, больше, но как минимум, был гораздо ближе к пониманию того, что реально волновало людей, которые в Москве живут. Что-то он мог сделать, что-то не мог, что-то, может быть, ему не удавалось сделать, что-то, может быть, он и не хотел. Любой человек имеет право на личные взгляды. Но понимал он это, на мой взгляд, безусловно, лучше. А это очень важная вещь, потому что, как всем известно из старого, но неизменно любимого нашими соотечественниками фильма, счастье – это когда тебя понимают.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тема нашей программы «Москва без Лужкова». Сегодня в день 75-летия бывшего мэра мы ее обсуждаем с бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым. Он у нас на прямой телефонной связи и координатором движения «Архнадзор» Константином Михайловым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвички Татьяны Дмитриевны.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне вот хочется какой вопрос задать. Очень большое недоумение у многих моих знакомых вызывает то, что господин Ресин, который все эти годы, пока был Лужков у власти, был рядом с ним. Значит, он был замешан, совершенно точно люди так убеждены, во многих этих грязных делах. И этот человек ходит рядом с Собяниным, как человек абсолютно с чистой совестью. Вот и все.
Вопрос Константина Михайлова. Следует ли вообще расследовать все вот эти схемы строительного бизнеса, которые практиковавшиеся при прежнем мэре?
Ну, я думаю, что да. По крайней мере, это даст нам знакомство с этими схемами и какую-то, может быть, прививку, чтобы они не повторялись в будущем. Ну, что касается расследования вот деятельности прежней городской власти по части исторического облика Москвы, по части прямых сносов памятников, что есть прямое нарушение закона, или по части строительства в охранных зонах, что тоже есть такое же прямое нарушение сразу двух московских законов, одного федерального, это, конечно, все просто напрашивается, но никогда, по-моему, никем не производилось. Там материалов на эту тему предостаточно. Опять же, это позволит, может быть, создать прецедент, чтобы это не повторялось. Потому что вот от Юрия Михайловича осталось, конечно, наследство очень тяжелое. Мы это понимаем, что Собянин не может одним разом выкинуть это все в мусорную корзину, потому что это все официальные какие-то контракты, постановления, распоряжения московской власти. А они-то предписывают как раз то, что-то построить на месте снесенного старого дома, то, значит, выстроить что-то, какой-нибудь офисный комплекс в охранной зоне, чего, в общем-то, никакие законы не допускают. Вот, и все это требует сложных процедур по отмене, расторжению контракта, даже если хотите этим заниматься. Но в то же время вот это уже все это происходит, а эти вот сносы, к сожалению, продолжились, да, эти попытки нового строительства, это все уже происходит при новой власти, и какими, и пусть даже эти решения были когда-то приняты еще там 10 или 5 лет назад, то уже все равно новая власть будет отвечать за их осуществление, за их последствия и за тех, в том числе за последствия для исторического города. Это, я думаю, они... Она и сама понимает. Так что расследование, оно, конечно, нужно, но первостепенным здесь может быть, я думаю, пересмотр этих решений сейчас, вот из чисто такой архитектурной гиппократовской заповедью. Не навредить, не дать уничтожить иногда незначительные уже по объему и размеру фрагменты исторического города, которые уцелели вот в мясорубках двух великих реконструкций сначала 30-х, а потом 90-х, 2000-х годов.
Вопрос Дмитрию Катаеву. Удивляет ли вас эта преемственность кадровая в руководстве градостроительным комплексом Москвы в лице Владимира Иосифовича Ресина?
Нет, абсолютно не удивляет, потому что круговая порука, безусловно, существует в бюрократии правящей. И, конечно, Лужков был одним звеном в этом кругу, так сказать, очень важным. И наивно было бы думать, что этот круг прямо сразу рассыпется, и они начнут друг друга сдавать. Хотя, в общем-то, «Единая Россия» Лужкова сдала, не моргнув глазом. Вот обратите внимание, что часто демократам говорят, ну что вы там, ваши митинги, 500 человек собирают, ну максимум 2000, а я спрашиваю, сколько человек вышло на митинг в защиту бедного, обиженного Юрия Михайловича Лужкова, когда на него обрушили сразу все средства массовой информации официальные. Оппозиция-то его давно описывала, так сказать, во всех смыслах. А вот официальные не так уж долго это делали. Вот когда они обрушились, кто вышел защищать Юрия Михайловича? Да никто. Ни один человек. Никому не пришло даже в голову сказать, а ну-ка, москвичи, пенсионеры, которые вот вроде бы получают эти лужковские надбавки, ну-ка давайте защитим Юрия Михайловича. Да ничего подобного. Кстати, и пенсионеры большинство прекрасно знают, что надбавки эти вовсе не лужковские, потому что это было результат в данном случае полного, в общем, контакта между первым еще созывом Мосгордумы и Юрием Михайловичем, хотя этот контакт иногда искрил. Дума, например, преодолевала вето мэра, вето Лужкова, чтобы полностью реализовать льготы ветеранам в Москве. Об этом как-то никто не любит вспоминать. А ведь мэр возражал тогда категорически, и Дума преодолела большинством голосов, больше 2/3, там почти 100% депутатов проголосовали против мэра. Это был единственный вообще случай в истории Мосгордумы. Так что и с надбавками не все так просто, как пытается изобразить. И вот насчет того, что Юрий Михайлович видел нужды Москвы, давайте договоримся сразу. Да, Лужков, особенно в первые годы своей деятельности на посту мэра, сделал для Москвы много полезного. Это факт. Никуда от этого не денешься. И слава богу. Я сам за него голосовал в Моссовете вместе с Савцовым, кстати, когда его назначали председателем исполкома. Вот. Но есть вещи несопоставимые. Если человек совершил тяжкое, моральное, ну, я боюсь сказать это слово «преступление», это уже юридическое будет слово, но против него выдвигаются тяжелые моральные обвинения в хищениях, в коррупции, то все уже, никакие заслуги не могут быть противовесом этому. Ничто уже не перевесит вот того, что он совершил отвратительного, как я, по крайней мере, считаю.
Сергей Митрохин, бывший депутат Мосгордумы и ныне председатель партии «Яблоко», считает Лужкова сильным региональным лидером.
Лужков, безусловно, сыграл огромную роль в Москве. конечно, роль эта крайне противоречива. У него были сильные стороны. Он держал Москву в числе лидеров регионального развития России в те времена, когда было очень тяжело, в 90-е годы. Он много сделал для социального благополучия москвичей. И результаты его социальной политики, они сегодня остаются незыблемыми. Их не может даже тронуть новый мэр Москвы. И это сильная сторона политики Лужкова. Он отказался, вопреки воле собственной партии, проводить монетизацию льгот. До сих пор пенсионеры пользуются транспортом бесплатно. До сих пор пенсионеры получают московские надбавки. Этого нет уже практически больше ни в одном регионе России. Это безусловная заслуга Лужкова. С другой стороны, конечно, есть и отрицательные последствия его правления. Это, конечно, раздутый бюрократический аппарат, который склонен к коррупции в очень больших масштабах. И это наследие тоже перешло сегодня от Лужкова к Собянину. Полностью бесконтрольная бюрократия, карманная Московская городская дума, ни на что не влияющая, ничего не решающая. Опущенные ниже плинтуса права местного самоуправления. Ну и, конечно, огромные масштабы воровства.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вам и разгадка на весь ваш вопрос. Вот сейчас хорошо сказал. Раздутый аппарат, коррупция, взятки. И все это съедает, моментально съедает всякие надбавки многократно. И получается, что одной рукой даем надбавку, а другой многократно обираем человека. Это вот тоже политика. Вот сейчас хорошо же рассказал нам председатель Митрохин, глава партии. Вот вам и пожалуйста. Поэтому я считаю, что самое главное и самое хорошее то, что вот ушел Лужков, и никто его не судит. И самое главное, не бред. Пусть Бог уже разбирает, где он прав, где он не прав. Понимаете? Мы уже поняли, что мы попали в зону страшной коррупции. Москва разъедается вся. Сейчас вот даже, я говорю, даже невозможно людям. Даже вот яблочко купить ему, да? Хотя изобилие у нас в Москве. 2 доллара килограмм. 60 рублей, да? Вот. Пожалуйста, вам. Все, картошка по 50 рублей. То есть получается, что все это нивелировано, все съедено. И москвичи не могут пользоваться благами, которые, так сказать, может им дать российская действительность. Жилье. Любой возьмите фрагмент. Я не представляю, как москвич, нормальный, обычный человек, может улучшить свои жилищные условия при таких ценах. Все свернуто, все социальные программы свернуты. Здравоохранение никуда не годится. Так сказать, поэтому сейчас Москва является зоной социального бедствия.
Напомню, что тема нашей сегодняшней программы «Москва без Лужкова». В среду исполнилось 75 лет бывшему московскому мэру. И Лужкова некоторые хвалили за интенсивное развитие мегаполиса, другие ругали за непродуманную градостроительную политику. Мы эту тему обсуждаем с Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, он на прямой телефонной связи, и Константином Михайловым, координатором движения «Архнадзор». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В Махачкале при взрыве автомобиля в центре города погибли 3 человека и еще один ранен. А Интерфакс со ссылкой на источник местной полиции сообщает, что погибшие были пассажирами взорвавшейся машины. По версии полиции, они везли бомбу. Правительство России одобрило в среду проект бюджета на 2012 год и плановый период до 2014 года. Один из экс-лидеров Союза правых сил Борис Немцов не верит, что бывшим активистам партии, покинувшим правое дело, удастся возродить СПС. Общественная организация «Родина. Конгресс русских общин» поддержит на выборах в Госдуму в декабре партию «Единая Россия». Неформальный лидер КРО Рогозин на выборы не пойдет. Семья Михаила Ходорковского не надеется на его условно-досрочное освобождение при нынешней власти. Об этом сообщила мать экс-главы ЮКОСа после второго свидания с ним в колонии в городе Сигежа в Карелии. Предпринимателя Алексея Козлова в среду выпустили из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яксервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. В Нью-Йорке начала работу Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Мировая финансовая система сейчас испытывает наибольшие затруднения с начала мирового экономического кризиса в 2008 году. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе Международного валютного фонда. Власти США подтвердили, что займутся модернизацией принадлежащих Тайваню истребителей F-16. Это сообщение может подразумевать, что США отказываются от планов продажи Тайбэю нового поколения истребителей. Американские туристы, приговоренные в Иране к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, вышли из заключения и улетели из Ирана.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что тема нашей программы «Москва без Лужкова» и ее в день 75-летия бывшего мэра мы обсуждаем с Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, Константином Михайловым, координатором общественного движения «Архнадзор». И сейчас к нашему разговору присоединился Константин Затулин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, директор Института стран СНГ. Добрый вечер, Константин Федорович.
Добрый вечер.
Какие результаты деятельности Юрия Лужкова на посту московского мэра до сих пор ощущаются горожанами, по-вашему?
Ну, собственно, тот город, в котором мы живем, в значительной степени создан при Лужкове, и его положительные, его отрицательные стороны, все они проявились в полной мере именно при Лужкове. Лужкову, как и многим другим, стране досталась после советской власти большая деревня, именно так называли Москву. Я помню годы, когда мы учились, когда мы жили в этой советской Москве. Она досталась не в лучшем состоянии, с ямами на дорогах. Я помню, как на этот счет засловили наши популярные телеведущие в передачах начала 90-х годов. И очень скоро, в короткий период, на фоне полнейшей хозяйственной разрухи и развала во всей стране, Москва стала набирать обороты. Конечно, в этом были неизбежные обстоятельства, связанные с тем, что Москва резко оторвалась вперед, как город, в котором сосредоточено биение пульса бизнеса и нахождение политической и экономической элиты страны. Но мы знаем и другие города, в которых, если не в такой степени, то в значительной, были те же условия, которые, тем не менее, этого не продемонстрировали, не демонстрируют до сих пор. Я имею в виду хотя бы Санкт-Петербург того периода. Лужков очень сжатые сроки сумел приноровиться к новым обстоятельствам, которые были для него совершенно необычны, вписался в эту рыночную экономику, придал этому свое измерение, не стеснялся спорить с федеральным правительством, когда считал, что оно неправо в своих решениях, и добился таки для себя исключения из общего правила в 90-е годы. И для меня, конечно, главный Лужков – это Лужков 90-х годов. В 2000 году, вот с пересменкой, которая случилась в 99-2000, Лужков, который все время шел наверх, демонстрировал мощные результаты, он, мне кажется, надломился, он потерял интерес, по крайней мере, к политической жизни страны, поскольку понял, что все, на этом предел. На смену Ельцину, которого в последний период его президентства Лужков активно атаковал, пришел Путин. Путин – это новое поколение. С этого момента Лужков, если можно так выразиться, стал доживать. Но это, конечно, не было просто простым пенсионным времяпровождением на посту мэра Москвы. Это была активная деятельность, и тем не менее он перестал закладываться на свои политические перспективы. Он перестал думать, как выглядит то или иное его действие. Он стал больше обращать внимание на семью, на бизнес. В этот период произошло все то, что потом ставилось ему в вину. Вот это преувеличенный интерес к разного рода бизнес-проектам. Это тоже Лужков. Его тоже трудно на самом деле отделить от его образа, так же, как и все то положительное, что он сделал. Вообще Лужков не любит Хрущева, но он очень похож на него. И еще одна вещь, которую, наверное, надо сказать о Лужкове. Лужков, хотя он родился в городе, прожил свою жизнь всю в городе, он настоящий русский крестьянин. Его тянет в деревню. Он обладает этими крестьянскими талантами, хитростями и слабостями. Он, конечно, никакой не великий архитектор и не знаток античного или средневекового искусства. Как крестьянин хитрый, он слушал то, что ему говорят по этому поводу люди, уважаемые в этом мире. А уважаемые люди выбирали президентом Академии художеств Церетели и пели ему осанну. Ну вот благодаря этому появились Петр Первый и прочие памятники, которые потом рафинированная публика никак не могла простить Лужкову.
Спасибо. Давайте послушаем мнение Юлии Несневича, бывшего депутата Моссовета, который испытывает двойственное отношение к результатам деятельности Юрия Лужкова.
Потому что о нем будет такое противоречивое мнение. С одной стороны, вроде такая яркая фигура, и вроде как бы действительно, ну, по крайней мере, московские пенсионеры довольно много благ от него получили всяких. А с другой стороны, все прекрасно понимают, какой расцвет коррупции был при Юрии Михайловиче. Такой двоякий образ. Я бы сказал, такой образ Хрущев. Яркая личность, но с какими-то, так сказать, закидонами, если можно так говорить непарламентским языком. Я думаю, что это войдет в историю вот как такая яркая личность, но и с большими плюсами, и с большими минусами.
Вопрос Константина Михайлова. Как, по-вашему, можно ли оправдать нарушение исторического облика города издержками реконструкции, о которой рассказал сейчас Константин Затулин?
Ну, знаете, мне, во-первых, хотелось бы немножко вступиться за Москву. Согласиться с тем, что современная Москва – это город, во многом созданный и построенный Лужковым, я никак не могу, я отчетливо помню Москву времен своей юности и молодости, то есть конца 70-х, 80-х годов. Это была отнюдь небольшая деревня, это был большой современный по тем временам мегаполис, конечно, с неизбежными недостатками, там, может быть, с кое-где плохими дорогами. Но это был, знаете ли, город несколько более, а может быть, и гораздо более комфортный для жизни, нежели сегодня. Именно по общему ощущению жизни в нем. Это был именно город, а не просто вот какая-то карта инвестиционных участков, разбитая на отдельные квадратики с точечным или ковровым бомбометанием инвестиций во все возможные места. Это раз. Второе, что касается реконструкции, переделок исторических памятников и установки монументов. Вот если бы Юрий Михайлович действительно слушал уважаемых людей, которые пытались давать ему советы, то большей части этих ужасов не было, если он прислушивался, например, к таким фигурам, как покойный Алексей Ильич Комич, бывший директор Института искусствознания и, в общем, неформальный лидер тогдашнего московского движения по охране на наследие, который неоднократно отваживался ему оппонировать. Не каждый ведь отваживался. Но Юрий Михайлович, к сожалению, многие решения принимал самостоятельно и давал поручения то снести дом в Столешниковом переулке, где бывал Пушкин, то поставить на дворец в Царицыне крышу из другого проекта, который никогда на этом дворце не существовало. Лично регулировал, какую высоту или очертание должно иметь то или иное здание, то есть возвращал такую вот архитектурно-градостроительную мифологию времен Сталина Кагановича. Вот между ним у нас вожди почти этим не занимались. Вот, Юрий Михайлович, в общем-то, что в архитектуре, ну уж я так позволю себе немножко выйти за пределы своей обычной компетенции, что во всех остальных сферах жизни, если так пытаться какие-то аналогии подобрать, он мне вот приходит на ум некая аналогия вот с каким-то удельным княжеством. Он вел себя действительно как сильный политик, как у него была харизма, это несомненно, у него был своеобразный юмор и своеобразный подход к жизни, он был способен к неожиданным политическим ходам, он вел себя как удельный князь, и, в общем-то, Москва последних, вот, по крайней мере, 15 последних лужковских лет, для меня это такое вот живое воплощение принципа феодализма, вассал моего вассала, не мой вассал, да, то есть в обмен на политическую лояльность, в обмен на отсутствие или скрывание собственных политических амбиций, в обмен, может быть, на то, что Москва неоднократно демонстрировала правильные результаты голосования на выборах, Юрий Михайлович получил возможность вот вести себя как независимый владетель, не очень так сказать, точно и четко соблюдать, ну, это, в общем, как говорили уже мои собеседники, не очень четко соблюдать общефедеральные законы. Мы помним, что когда пришел Путин, там несколько месяцев заняла процедура приведения московских законов в соответствии с федеральными. Его, так сказать, фронта политическая, она продолжалась, по-моему, не более одного года, когда Ельцин уже был, совсем было понятно, что его политическая карьера на сходе, а у меня перед глазами стоят июль 96-го года, плакаты с Ельциным и Лужковым, пожимающим друг другу руки, и подписью под этим москвичи свой выбор сделали. А через 3 года действительно Лужков начал критиковать Ельцина, когда, так сказать, забрежила возможность собственной политической карьеры. Когда она закрылась при раннем Путине, все опять вернулось на груди своя, и, так сказать, будучи лояльным верховному правительству, Юрий Михайлович получил возможность распоряжаться в городе практически по собственному усмотрению. Ну вот об архитектурных плодах и результатах этого мы уже, в общем-то, все эти ужасы реконструкции, они, в общем, и стали благодаря этому возможны, потому что при этом в Москве было принято, и до сих пор они действуют, масса прекрасных законов, на которые сильно надеялись защитники наследия. Но эти законы, они существовали в одной реальности, вернее сказать, были написаны на бумаге, а строительная реальность и городская развивались в совершенно другой плоскости.
Андрей Колычков, руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе, оценивает вклад Юрия Лужкова в жизнь города по итогам его деятельности.
Тяжело оценить Лужкова, потому что, по сути, нам не удалось поработать или посмотреть на результаты его деятельности от какого-то взаимодействия, оценивая КПРФ с момента моего избрания. С другой стороны, Лужков, безусловно, политическая история останется. О возможности возвращения в политику, ну, наверное, оценивая ситуацию реальную и то, что происходит с теми, кто заявляет свою какую-то особую позицию, как с ними разбираются, в большей степени, наверное, говорит мне о том, что Лужков вряд ли пожелает такую же судьбу, как у Ходорковского, либо у кого-то там такого же рода людей. Поэтому я не сильно верю, что Лужков будет какой-то реальной фигурой, участвующей в политических делах. Но при этом у Лужкова много минусов, в том числе и у Компартии к нему претензии. Но есть целый ряд плюсов, которые он как хозяйственник смог обеспечить Москве. Но даже не знаю, наверное, минусы все-таки в большей степени, чем плюсы. Поэтому фигура неоднозначная, что у нас рассудит время, и потом можно уже будет более конкретно утверждать его деятельности. Те проблемы, которые существуют в Москве, это в том числе проблемы, которые пришли к Лужковому или которые он создал.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Здравствуйте. Это да. Меня, да?
Да, вас.
Вот вы знаете, вот все оценки Лужкова как человека, сделавшего вклад, это мое мнение, ведь строится на феномене российского общественного сознания, которое, как сказать, предпочитает лишь одну оппозицию, бинарную. Народ – власть. При этом власть крайне персонифицирована, а народ – деперсонифицирован абсолютно. И Лужков просто, вот его правильно назвали, удельный князь. Что касается, он, как сказать, продукт вот этого представления о власти, о том, что она должна делать. Ну, а что она делает, власть, в таких случаях? Строит памятник себе. И вот вся деятельность Лужкова – это, в общем, деятельность, направленная на памятник себе. Если там что-то и положительное было, то это как бы неизбежно, он должен что-то для этого делать. Но в целом эта деятельность не чиновника, который вот обязан, как сказать, управлять какими-то вещами, а сугубо эгоистическая деятельность, направленная на место в истории. Не случайно его к 99-му году амбиции пошли дальше, потом были эти телекиллеры, тра-та-та-та-та.
Вопрос Дмитрию Ивановичу Катаеву. Как, по-вашему, в какой момент была утрачена обратная связь между московской мэрией и жителями столицы?
Я уже говорил, что, да и кто-то тоже говорил, по-моему, Затулин, что в начале 2000-х годов произошел перелом в деятельности Лужкова, причем это не было вызвано обстоятельствами, внешними силами. Это было внутреннее, так сказать, развитие самого Юрия Михайловича. Затулин говорил, что он так мягко говорю, что он много слишком внимания стал уделять семье и семейному бизнесу. Но это же очень мягко сказано. Мы прекрасно знаем и понимаем, во сколько Москве обошлось это самое внимание. Я хотел бы поспорить с некоторыми из тех, кто сегодня, вот, чьи мнения сегодня прозвучали. То, что Лужков или даже москвичи при Лужкове, правильно сказать, сделали много, это я не спорю, это факт. Но очень трудно себе представить, насколько больше можно было сделать, насколько лучше могла бы жить Москва, если бы на месте Лужкова был действительно демократический лидер, действительно связанный с москвичами, действительно отзывающийся на реальные нужды города, потому что и Петр Первый, и собор, и очень многое другое, это очень далеко от реальных нужд москвичей. Вот передо мной очень интересный рейтинг компании, которая такими вот рейтингами городов занимается 100 лет примерно. Москва, значит, рейтинг по 26 городам. 26 городов, мегаполисов, столиц в основном мировых. Москва занимает 17-е место по интеллектуальному потенциалу, инновациям, технологической готовности. Ну, в общем, неплохое место. То есть вот это в Москве есть, это у москвичей есть. А Москва занимает 26-е, последнее место, по здравоохранению, по безопасности, по приспособности для жизни. То есть, в общем, по уровню, не по уровню, а именно по приспособности для жизни. И 25-е по ведению бизнеса. Вот такой разрыв, там 17-е, а тут 25-е, 26-е, означает, что Лужков и мы в Москве вместе с Лужковым не использовали все возможности Москвы для действительно благополучия москвичей и процветания города, реального процветания.
Спасибо. Давайте послушаем мнение Аркадия Мурашова, бывшего начальника ГУВД Москвы, бывшего народного депутата СССР, который считает, что можно подводить итоги пребывания Лужкова в большой политике.
Да нет, думаю, что в политику он уже не вернется. Да и 75 лет – это не тот возраст, когда куда-нибудь возвращаются. Я думаю, хорошо, что он ушел на покой, и дай бог ему там, на этом покое, хорошо дожить старость. Но он войдет, наверное, как противоречивая фигура. Я думаю, что и с плюсами, и с минусом. С моей точки зрения, минусов, конечно, больше, чем плюсов. Но думаю, что есть такие, которые считают иначе. Все-таки срок, который он руководил Москвой, он достаточно длинный. При нем много чего произошло. Москва, конечно, расцвела, и многие считают, что она расцвела благодаря Лужкову. Я считаю, что несмотря на Лужкова. Поэтому я думаю, что по-разному люди будут к нему относиться.
Вопрос Константину Затулину. Как, по-вашему, удается ли нынешним властям города решать проблемы, доставшиеся в наследство от Юрия Лужкова?
Вы знаете, Лужков только что давал интервью, и на вопрос о том, как он оценивает деятельность нынешних московских властей, он сказал, что он принципиально не будет отвечать на эти вопросы, потому что его обязательно обвинят в том, что он завидует, что он ревнует, что он срывает злобу и так далее. Я был советником мэра Москвы, правда, не по вопросам архитектуры и градостроительства, а по отношениям со странами СНГ, с нашими соотечественниками за рубежом, с Крымом, Севастополем, Черноморским флотом. И я, очевидно, не вписываюсь в ту команду, которую сегодня пытается создать новый мэр Москвы Сергей Собянин. Я критически отношусь ко многому, что сейчас происходит. Я не хотел бы сейчас сравнивать. В моей сфере это очевидно. Только что Москва отменила дотации Черноморскому флоту. Правда, через две недели после этого, столкнувшись с критикой, судя по всему, с негласным осуждением со стороны верхов, стала оправдываться и делать неуклюжие попытки восстановить всю эту работу. Но то, каким образом безразлично сегодня к этому относится, говорит мне о том, что люди, которые сегодня пришли, во многом продолжают не чувствовать ни настроения москвичей, ни на самом деле их патриотизма, их отношения к тому, что происходит. А вот Что касается дискуссии, которую только что я прослушал, довольно долго. Знаете, в свое время довольно устойчивая формулировка про Сталина: был культ, но была и личность. Вот то же самое можно сказать о Лужкове. Когда говорят о коррупции, как-то неудобно спорить, и нечестно было бы говорить, что при Лужкове не было коррупции. Но я хотел бы спросить, а что ее нет после Лужкова, или что где-то есть такой анклав России, где этой коррупции все это время не было? Наверное, правильно было бы сказать, что да, прилипали к рукам деньги во время работы Лужкова и всех тех, кто с ним здесь в Москве, но и дело делалось. Я понимаю, что есть... Повторяю, уважаемые очень специалисты, которые уважают сами себя и никому не известны, кроме как своему собственному кругу. Но люди сегодня любуются на храм Христа Спасителя, даже при наличии тех архитектурных изъянов, которые видны искушенному взгляду. Потому что когда в 90-е годы нас все списали, когда считалось, что мы ни на что не способны, на наших глазах на месте дыры в земле, которая была создана в советские годы, бассейна, был возведен храм Христа, возрожден храм Христа. И это огромная моральная победа не только Лужкова, а всей Москвы. Пример для страны. Точно так же, как примером для Франции после разгрома во франко-прусской войне стал собор Сакри-Кёр, который возвышается сейчас над Парижем. Многие архитекторы его критикуют. Но на самом деле тогда для французов было важно продемонстрировать, что они способны строить после такого унижения, которому они подверглись. И мы подверглись огромному унижению в начале 90-х годов, и Лужков один из немногих и правительства Москвы, кто это унижение все-таки переплавил в какие-то позитивные дела. Он ошибался, да. Но те люди, которые ему оппонировали, на самом деле не реализовали свои проекты, они не способны оказались ничего сделать. И сегодня что мы видим? Что что-то по мановению волшебной палочки изменилось, что ли? Или нравы изменились московских чиновников и всяких других чиновников? Или тротуарная плитка, которую сегодня кладут, это новое явление в жизни города Москвы? Это как-то стоит тех инвестиционных проектов, которые проводил Лужков? Конечно, были такие инвестиционные проекты при Лужкове. Были прочие проекты, но дело не только в архитектуре. Дело в том, что москвичей Лужков за время своего мэрства заставил гордиться, что они москвичи.
Спасибо. Вопрос Константину Михайлову. Согласны ли вы, что пока невыгодно сравнение прежнего мэра Москвы и нынешних новых властей? И есть ли угроза, что они начнут повторять его ошибки?
Ну, есть, конечно. Тем более, что, как я уже говорил, он оставил после себя в наследство кучу вот этих проектов, с которыми надо теперь разбираться. Есть, конечно, соблазн, что и давайте не разбираться, спишем все это на старую власть. Вот, вот скажем, например, уничтожение усадьбы Глеба Устрешнева-Шаховских на Большой Никитской для нужд музыкального театра, которое продолжилось этим летом. Да, это все вот чисто в виде решения прежней администрации, согласовано не 10 раз при прежней администрации. И хотя вот уже в наши дни, то есть этой весной прокуратура даже вынесла представление в адрес городских властей о том, что этот проект противоречит закону и не может осуществляться, оно так и осталось без внятного ответа. Это представление никак не повлияло на судьбу этой усадьбы. Это такой вот конкретный пример. Да, есть опасность, что власти просто не захотят связываться и решат, что вот все эти мины, которые заложены в городе, пусть уже взорвутся, а дальше мы начнем жизнь с чистого листа. Вот они взрываются, но это иллюзия, на самом деле. Потому что если они будут взрываться сегодня, то ответственность за это будет ложиться уже на нынешние городские власти. Как это происходит вот с той же, например, соборной мечетью. Да, власти сейчас пытаются сделать вид, что они к этому не причастны, либо просто отмолчаться. Но прекрасно известно, что решение, скажем, о сносе этого здания было вынесено еще в 2009 году комиссией при правительстве Москвы. Да. Отказ в постановке на госохрану этого здания был вынесен, опять же, распоряжением правительства Москвы. Да, это остаются официальные документы городского правительства, пусть даже им сегодня руководят другие люди. Эта ответственность, она есть, и нужно эти проблемы решать, не пытаться думать, что они как-то рассосутся, потому что воспринимается это, особенно вот после всех этих заявлений, что теперь при мне все будет по-новому, все будет хорошо и радужно, когда после этих заявлений продолжается то же самое, то это воспринимается более чем странно выглядит.
Вопрос Дмитрию Катаеву. Как, по-вашему, удается ли нынешним властям какой-то новый стиль вот, в противовес Лужковскому ввести для управления столицей?
Я пока не вижу нового стиля. Правда, вот люди, которые занимаются в Москве капитальным ремонтом, а это очень коррупционно емкая, так сказать, отрасль, сфера, я имею в виду люди, наш актив движения «Жилищная солидарность», они говорят, что кое-какие положительные подвижки они видят. По крайней мере, не то чтобы меньше стало воровства, но если приложить определенные усилия, то удается им среди чиновников найти и положительный отклик. Вот это нечто новое. Но время наше заканчивается. Я хотел бы все-таки, поскольку мы говорим о Москве после Лужкова, я хотел бы все-таки сказать Сергею Семеновичу Собянину, что мэр, который пришел в город новичком без своей команды, очень нуждается в том, чтобы обращаться напрямую к независимым специалистам, к самостоятельным общественным движениям, к оппозиции, а не только к своему нынешнему или прошлому лужковскому окружению. Без этого, даже при всем желании, я надеюсь, что такое желание у него все-таки существует, ничего путного для Москвы он сделать не сможет. Все проекты будут создаваться и реализовываться только в интересах правящей бюрократии. Вот что надо переломить. Надо научиться разговаривать с общественностью, слушать общественность. И это будет обратная связь. Ну, слабая, это, конечно, не выборы. Выборы все равно нужны. И мэры, и думы, и так далее. Но хотя бы пока это будет обратная связь. И он очень много интересного услышит и о том, что было, и о том, что есть, и даже о том, что будет.
Спасибо. Напомню, что в день 75-летия бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова мы беседовали с Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы Российской Федерации, директором Института стран СНГ, Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, и Константином Михайловым, координатором общественного движения «Архнадзор». На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Друг Путина борется за репутацию.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Кирилл Разлогов о шансах фильма «Цитадель» на «Оскара».
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Страсбургом по ЮКОСу.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».